Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас несколько необычная программа, вот в обычное время. Сегодня будет много музыки. Почему? Я вам сейчас объясню. Во-первых, у меня в гостях человек, которого вы просите, очень часто просите приглашать в эфир, но он приходит так примерно раз в полгода, раз в год, потому что очень занятой человек. Итак, в гостях у нас музыковед, профессор Борис Аврамец. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас действительно вот праздники, это праздники для людей, для нас. Хотя вообще-то, подождите, я же тоже на рабочем месте сейчас. Я знаю, что и вы работаете, и вчера у вас постоянные были лекции, и
может, завтра... даже, как бы, строго говоря, грех. Вчера была Страстная Пятница, а я две лекции читал магистрантам. Хорошо хоть что онлайн. Но, собственно, и музыкальная академия рано заперли двери. Ну, а работать надо, потому что огромная программа, иначе не уложиться.
Вот такой человек у нас сегодня в гостях. А я хотел бы, знаете, Борис, о чем поговорить? Об искусстве, и в частности о музыке, и церкви, и религии. Потому что, ну, если по большому счету говорить, ведь все современное искусство, и живопись, и музыка, скульптура, это все архитектура, это все в основе своем, в общем-то, начинается... с началом христианства. Идет параллельно.
Это начинается гораздо раньше.
Нет, не будем говорить времена Древней Греции и Древней Рима. Нет, я говорю о том, что мы сегодня имеем, посмотрите, архитектура. Ну вот возьмем Ригу, например. С 13-го столетия у нас нет жилых домов. Не осталось жилых зданий. Есть первое там с 15-го, потом с 17 века. А Домский собор — это 13 век.
Ну а как же?
Церковь Петра — 13 век. То есть культовые здания. И это же относится к музыке, потому что я вот даже цитату нашел красивую, правда, это уже 16-е столетие, Мартин Лютер писал: «Я не нахожу удовольствия в человеке, который презирает музыку». Музыка — это не человеческое изобретение, это дар Бога.
Вот абсолютно такая. Согласен.
Солидарен. Вы же читали курс на теологическом факультете. Да. Вот давайте с этого, собственно говоря, и начнем.
Хорошо. Начнем с этого, только маленькое вступление такого рода. Дело в том, что музыку я всю жизнь люблю, музыкой я занимаюсь по-разному всю жизнь, а с другой стороны, у меня и такой склад ума, физика, там, математика.
Я помню, космонавтом хотели
философия,
быть, рассказывали.
Не только, меня очень интересовало, да и сейчас интересует всяческая новейшая технология и прочее. И вот поскольку, ну, привык как бы пытаться понять, постепенно вдруг я начал понимать две очень важные вещи. Что, нету информации ни об одной культуре, ни об одном обществе, говоря о самых разных эпохах, самых разных уголках мира, где не было бы религиозных традиций, это, говоря чуть более таким сухим языком, универсальный феномен. И то же самое совершенно точно можно сказать о музыке. Неизвестно ни одного случая, ни одного народа, ни одной культуры, чтобы там люди не занимались тем, что можно в общем виде назвать музыкой. Одни производят звуки, другие слушают, или все вместе делают и то, и другое. И это все подтолкнуло меня вот к серьезным размышлениям. К тому же я уже к тому времени много чего читал. С незапамятных времен люди пытались понять, откуда вообще музыка берется, почему она обладает такой невероятной силой, а главное, почему она людям абсолютно необходима. Потому что здесь еще очень простой есть аргумент с самых древних времен. Если что-то есть в природе, неважно, там не только дубы, а там, скажем, противные тараканы, они все равно есть. Значит, у всего есть свое место, все это сложная система, и каждый винтик, так сказать, в этой системе выполняет свои функции. В культуре оказывается то же самое. Все меняется, что-то устаревает, что-то как бы по инерции продолжает существовать, но когда-то это все было насущно необходимо. И вот не буду всю свою цепочку рассуждений воспроизводить, но я постепенно понял, что абсолютно точно эти две огромные сферы, сфера веры, религии, ритуалов. Ведь религия – это же не только вера, это некие действия. Так вот, эти действия всегда в себя включают, в широком виде будет противное слово, звукопроизводство. Это совершенно необходимо. И вот шаг за шагом я разработал некоторую даже, ну, можно сказать, и концепцию, и из этого родился курс, который я назвал, вот я его читал на теологическом факультете нашего университета, я его назвал «Место и функции музыки в контексте мировых религиозных традиций». И вот первая треть, пять лекций было такое типологическое введение, где разбирался и объяснял студентам вообще, почему там нужно заниматься пением, упорядочить звуки и во времени, то есть это ритм и метр, почему вообще это совершенно насущно необходимо. Не бывает так, чтобы не было этих элементов в любом ритуале, богослужении, будь то великая религия, будь то как бы первобытная, всегда это есть. Вот такое было вступление, а потом небольшие экскурсы. Музыка в буддизме, музыка в исламе, а уж в конце музыка в христианстве. А поскольку на теологическом факультете большинство студентов это либо вообще пасторы, либо там всегда учились люди и католики, и православные, и лютеране, меня попросили и преподаватели, и, собственно, и студенты, а можно ли поподробнее про христианскую музыку? В результате еще на два семестра, еще два раза по 15 лекций, такой курс, спецкурс, история христианской музыки от отцов церкви, это первые века нашей эры, до христианской рок-музыки.
Так что надо христианской рок-музыки?
Конечно, она есть, а что?
Но есть церкви, которые, в общем-то, не принимают даже у себя под крышей, скажем так, не принимают вообще концерты никакие.
В Америке там целый ряд, раньше они были в FM-диапазоне, сейчас они в интернете, радиостанции, которые только это передают. Да хорошо, включить, у нас есть Кристегас радио,
да, в Латвии, есть, множество лет. Я иногда слушаю.
И там большую часть времени, там не только беседы, размышления, там звучат совершенно в рок-манере, а тексты как надо.
То есть какие-то конфессии идут, скажем так, в ногу со временем?
Очень многие. Очень многие. Не все. Это все зависит от конкретной конфессии. Скажем, православие, оно очень консервативное. Более того, православие изначально, вот как только был раскол, этот схизм, оно запрещает звуки любого музыкального инструмента в храме. И поэтому по сей день в Риге достаточно зайти в православную церковь, там только голос, там только пение. А у католиков, и у протестантов любые инструменты, вплоть до джаз. В Америке я сам ходил в замечательную, знаменитую церковь, которая находится в цоколе небоскреба на Манхэттене, и там регулярно известные дни богослужения происходят с сопровождением джазовой группы и там вокальный ансамбль. Все, причем полноценно, настоящий джаз, и по содержанию, по настрою это духовная музыка.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях профессор, музыковед Борис Аврамец. Вы можете делиться своими мыслями, задавать вопросы гостю. Во-первых, на домашней страничке Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Только постарайтесь это сделать в первой части нашего эфира. Можете писать и в WhatsApp, номер WhatsApp 28040424. 28040424. Итак, я какое задание попросил выполнить моего гостя накануне эфира, это естественно, потому что должна звучать музыка, значит, музыкальный редактор должен что-то подготовить. Я попросил Бориса приготовить рассказ или рассказать вообще, приготовить рассказ, это слишком официально, о трех-четырех композиторах, которые сыграли большую роль, очень важную роль, и которые были вообще в мировой музыке, и которые были тесно связаны с церковью, с религией, и их произведения в том числе. Хотя, что касается... Ну ладно, мы подойдем еще к Стравинскому, там не все так однозначно. Так вот, Борис выполнил это задание, и я хотел бы начать разговор с композитора, имя которого, ну, многим слушателям неизвестно. Вот давайте начнем с этого композитора. Это 16 век, это очень-очень-очень давно. И звали этого композитора Джованни Пьерлуиджи де Палестрина.
Совершенно верно.
Мне жалко, я вот посмотрел о нем, мне жалко мужика, знаете почему?
Почему?
Его же похоронили в церквушке рядом с церковью Петра Святого. И когда после очередного пожара велись работы по реконструкции, да, потеряли и его останки, и останки его семьи. Да, то есть и теперь неизвестно, где покоится
этот композитор. Хранилась его музыка, далеко не все, что он сочинил, написал, но музыка, простите за банальное слово, абсолютно гениальная. Более того, давно уже существует мнение, причем и любителей музыки, и профессионалов, что это одна из вершин вообще мировой музыки, то, что он создавал. Создавал он в основном музыку церковную, но не только. Причем он был невероятно плодовитым. Вы знаете, это просто вот на моей памяти так интенсивно сейчас идут исследования, что о нем теперь известно в разы больше, чем уж когда я был студентом, само собой, я был студентом давно очень. То есть теперь вот достаточно открыть хотя бы в Википедии статью о Палестрине. Там сотни сочинений, сложных безумно, многие из них длинные. Одних только месс для богослужений. На данный момент раньше считалось 104. Просто сохранился листочек, написанный его рукой, где он сделал как бы такой каталог. Теперь уже пишут не менее 105, потому что, оказывается, еще были.
А с чем это связано? Находят новые?
Да.
Находят новое.
Во-первых, что-то находят, что-то до сих пор не нашли. Известно, что это было. Есть много отзывов современников. И письма, и дневники, и даже некие служебные бумаги. Поскольку Палестрина жил, работал в Риме. Более того, подолгу он вообще прямо в Ватикане, прямо в знаменитой базилике, то есть мы ее обычно называем Собор Святого Петра, он там должен был обеспечивать музыку, у него были непосредственные контакты, его главные, так сказать, заказчики были римские папы.
Вот здесь как раз появляется роль церкви.
Как раз вот поэтому я выбрал
это место. Да.
И я выбрал почему-то, ну, во-первых, роль церкви. Он, будучи настоящим верующим христианином, он это считал своим долгом и обязанностью. Вот теперь начинается самое интересное. Дело в том, что до сих пор, особенно вот люди, которые привыкли слушать так называемую классическую музыку, представление о том, для чего музыка, почему она такая, чего люди ждут от музыки, они основываются на тех представлениях, которые доминировали в XIX веке. Это эпоха романтизма, там многое перешло из классицизма, то есть вот всем известные имена, там Бетховен, Брамс, Вагнер. А дело-то в том, что музыка в нашей же Европе время от времени очень сильно менялась по всем параметрам. И звучание другое, и мелодика другая, а главное, смысл музыки другой, и понимание того, для чего музыка, сильно отличалось. Так вот, в XIX веке люди привыкли как? И были свято убеждены, что так всегда. Музыка для того, чтобы выражать эмоции и мысли, и чтобы, если все очень здорово сделано и написано, исполнено, пробуждать такие же мысли, эмоции и переживания в слушателях. Да, это правда, но это один из двух десятков вариантов того, что и для чего делается в музыке. Так вот, в эпоху, в XVI век в Европе, в музыкальной сфере это возрождение, ренессанс. Так вот, Палестрина один из самых великих людей, который, все это даже было сформулировано словами, он понимал свою задачу, надо так сложить звуки, а это очень сложная полифония, это многоголосные вокальные сочинения, вот то, что мы сейчас услышим, для 6 голосов. Часто это сравнивают со сложнейшей архитектурой, но гораздо уместнее здесь сравнение с математическими, трехмерными, очень сложными фигурами. Это делали в Европе со времен Пифагора на самом деле. Так вот, у Палестрины ясная концепция. Создавая все эти безумно сложные конструкции, условно говоря, его задача – выразить через звуки, созданное Господом, невероятно сложное устройство мироздания. То есть его музыка – это в звуках мы начинаем сильнее…
Это что Микеланджело делал в живописи. И не только в живописи, и не только Микеланджело, да.
Естественно, так все делали то же самое, каждый своими средствами. Но музыка, по убеждению очень многих самых великих и умнейших людей того времени, она способна максимально полно все это воплотить. Поэтому к Палестрине было особое отношение. И, значит, у него не было и близко задачи всем показать, и себе, и всем другим, какой я творческий, какой я великий. Вообще нет. Верующие люди об этом...
Но, тем не менее, посмотрите, как оценили его, когда он умер. Это был 1594 год. На надгробии были написаны два слова. «Князь музыки».
Абсолютно однозначно. Так теперь, чтобы было интереснее слышать то, что мы сейчас услышим, еще интрига. Вот одно дело все эти идеальные представления, иной мир, высшая реальность, в которой полагалось как можно дольше каждому человеку находиться. А здесь обычная жизнь, обычный быт, обычные заботы и интересы. Кстати, у Палестрины теперь известно столько. Например, он еще, будучи молодым человеком, был приглашен, и 4 года он отвечал за музыку в этом огромном соборе Петра, в одном из пределов. А потом пришел... Умер прежний римский папа, пришел новый, а тот издал распоряжение, что заниматься любой церковной музыкой имеют право только люди, имеющие духовный статус. То есть или ты священник, или ты диакон, или ты монах. А Палестрина на тот момент, он рано женился, оказывается, у него было 4 детей, и он по определению не мог стать священник, это же целибат... Да. Обет безбрачия. Он был вынужден уйти. Он работал в других церквях, занимался там музыкой, сочинял свои гениальные мессы, матеты. И, кстати, мадригалы тоже на совершенно другие светские темы. А потом, когда умер прежний папа, пришел новый, а у него другие были взгляды, он пригласил, и Палестрина потом долго был главным композитором-музыкантом Ватикана. И вот теперь про эту конкретную мессу. Здесь вообще целая интрига. Дело в том, что 16 век, вот вы начали с цитаты Мартина Лютера, это великий реформатор. В церкви западной произошел раскол. Сам Мартин Лютер был вообще гением, священником. Он писал трактаты, он сочинил, до сих пор поются хоралы, тексты которых он сочинил, и есть версия, что он даже некоторые мелодии сочинял. Он очень любил музыку, но тем не менее... Почему? Одна из причин реформации была в чем? Это зрело веками. Проблема. Все, что звучит во время богослужения в церкви, только на латинском языке. Так было веками в Западной Европе. А большинство людей, прихожан, верующих, они латыни не знают. Латынь знают только аристократы, дворяне и люди церкви. И это страшная проблема. Люди только могут догадываться, о чем там говорится, о чем поется. И одно из требований реформатов, Лютер был в этом отношении очень последователь, перевести тексты на понятный людям язык. В Германии, на немецкий, во французской части Швейцарии, на французский и так далее. А еще одно было требование, вот сейчас мы дойдем уже до Палестрины. Очень сложно организованная многоголосная музыка приводит к тому, что у каждого голоса в свое время появляется текст, даже если человек латынь понимает, когда 4 или 5 голосов – каша.
Накладывается один на другой, да.
И поэтому требование было у самых радикальных реформатов. Вернемся к одноголосному унисонному пению, как это было в средние века, григорианские песнопения. Лютер, который так любил музыку, он не мог... смириться с мыслью, что пропадет вся эта красота многоголосного пения, и он со своим другом-композитором придумали потрясающий компромисс. Пускай поют многоголосно, но одновременно пропевая слова и слоги. Тогда ты все услышишь. Это вот была потрясающая находка его последователей, это лютеранская церковь. И поскольку очень многие люди примкнули к реформатам, в Ватикане тревога, ну, покушаются на их власть, покушаются на их авторитет, возникло сильнейшее культурное, так сказать, явление, называется контрреформация. И там решающую роль играли умнейшие, образованнейшие люди и иезуиты. И вот, вот сейчас мы доходим до этого. Они стали убеждать папу римского, чтобы он издал указ, запрещающий сложную полифонию в церковной музыке. Папа вызывает Палестрину, который был невероятно, да, плодовит, и дает ему поручение очередную мессу писать как можно более просто. И вот тут целая легенда. Легенда гласит, композитор вернулся домой, долго думал и сделал наоборот. Он сочинил безумно сложную мессу, вообще шестиголосную, хотя обычно были четырехголосные, разучил ее, и во время праздничного богослужения она была исполнена. И легенда гласит, что и папа римский, и кардиналы сказали: убедил, пускай по-прежнему музыка будет сложная. И уже позже, в 19 веке, там, в начале 19 века, написали книгу, биографию Палестрины, и там говорилось, что он спаситель полифонии, а многие даже его стали именовать вообще, что он спас церковную музыку. Вот и это вот в этой мессе, которую мы сейчас услышим.
А, кстати, я хотел бы сказать, очень интересно, вот как бывает в истории. Вот Борис говорил уже, в 16 веке творил человек, прошло 5 столетий, и мы открываем много нового.
А вы знаете,
кто его знает, что будет через 5 столетий?
Никто никогда не забывал, это редкий случай.
Я понимаю, но произведение-то появляется новое, нам.
А еще находят, да, потому что много чего происходит.
Войны, ну вот здесь занятное, сейчас мы послушаем фрагмент мессы папы.
Она названа именем того самого папы, с которым был это сложный диалог. Он папа
Марцелл II или Марчелло в итальянском транскрипции. Но интересно, что как вошел в историю этот папа, он же правил меньше месяца. Меньше месяца он был папой, а вошел в историю мировой
благодаря
культуры.
Благодаря великой музыке.
Да, благодаря великой музыке. Ну, давайте послушаем. Это программа «Александр Студия». Мы продолжаем путешествие по миру музыки. Конечно, сегодня не обойтись без человека, без композитора, который, ну, мне кажется, сразу же это имя возникает, как только мы объявили тему, который, кстати, был по версии издания New York Times признан лучшим композитором вообще в истории человечества. Ну, это субъективный взгляд, это одной газеты, наверное, музыковедов, которые стояли. Да, это Иоганн Себастьян Бах.
Для меня Бах, вне всяких сравнений, всю жизнь. Вот я всю жизнь в музыке, и Бах абсолютно, более того, могу сразу сказать, композиторы, конечно, все были живые люди, и даже какими бы они ни были гениальными, у них есть шедевры, у них есть не настолько замечательные произведения. В случае Баха, вот абсолютно 100%, не найдете ни одного, даже, так сказать, слабого произведения. Слабое произведение есть у Моцарта, например. Я не хочу, так сказать, кощунствовать. Очень многих. У Баха нет вообще.
Борис, у меня вопрос. А как вы думаете, вот почему? Он же очень поздно начал. У него мама умерла, папа умер, брат старший его занимался воспитанием. Ему было, мне кажется, 10 лет, когда он вообще начал заниматься музыкой. А первое
этого точно
произведение,
не
ну, по крайней мере...
Предположение,
да. Первое произведение 15 лет. По тем временам, извините, это уже очень взрослый человек.
Да, взрослый человек, безусловно.
Сравнивая с тем же Моцартом.
Вы знаете, да, Моцарт совершенно особый случай, конечно. Но, опять же, в более ранние времена все было по-другому. Например, люди из низших социальных слоев... Вообще не было понятия детства, начнем с этого, да? 10-9 лет и на селе, да, а потом и в городах, когда всякие там мануфактуры появлялись, работали. Работали наравне со взрослыми. Это взгляд из более позднего времени приводит к тому, что все ужасаются. Ай-яй-яй, какой кошмар. Тогда это была норма, это было нормально. И опять же, когда начинать заниматься творческой деятельностью, это все зависело от массы обстоятельств. Так что не это главное. Главное в случае Баха совершенно другое. То, что он очень рано понял свою миссию, и это не легенда, это факт. Он стал играть на органе очень рано, а Германия достаточно большая страна, и это сотни километров от городка, где жил Бах. А все знали, ну, церковные люди, что есть великий органист-композитор, по происхождению датчанин, но он почти всю жизнь прожил в Любеке, а это самый север Германии. Бах отправился туда, чтобы его услышать. Легенда говорит, что пешком. Он точно пришел, он точно провел несколько месяцев, и документов нет, но считают, что он учился даже у этого Бухстехуда. То есть, вы понимаете, это... Пример не только гения, но поразительной целенаправленности и целеустремленности.
Ломоносов, помните, тоже.
Да,
пешком
хотя бы.
Шел.
Да,
да. Хорошо, а вот интересно, при жизни, ведь судьба, она такая вещь сложная. Кого-то признают при жизни гением, а потом забывают.
Всем нет.
Не было? Вот меня как раз интересует отношение к Баху.
Тут можно рассказывать много, я скажу совершенно кратенько. С одной стороны, те годы, когда Бах работал, а одно время у него менялись работы, то он был придворным композитором. Но последний период его жизни, самый длительный, он провел в Лейпциге, а это был процветающий город, город мануфактур, город торговли, там было очень много зажиточных купцов, и городские власти с колоссальным удовольствием финансово поддерживали главные церкви. У Баха была позиция, он был главный по музыке в двух самых главных церквях Лейпцига.
То есть признан был, выходит?
В этом плане да, поскольку он суперпрофи. Причем тогда так было устроено, Бах в данном случае никакое не исключение. Композиторы, которые работали в церквях, к каждому большому празднику, самый большой праздник Пасха, естественно, ну и к Рождеству, и к другим праздникам, в Индополож новую кантату, новое сочинение. Так не только Бах работал, они были все поразительно плодовитые. Я давно над этим размышлял, пришел к выводу, что, конечно, что им очень помогало, многое в той музыке, что они писали, использовать типовые приемы, так сказать, блочный метод. Вивальди особенно в этом отношении увлекался и иногда даже приводил к довольно такой схематичности. В случае Баха ничего подобного. Более того, не считалось зазорным для новой там кантаты или даже оратории кое-что использовать из прежде сочиненной музыки, даже чужой музыки. Это не считалось плагиатом. Тем не менее, он был занят, можно сказать, круглые сутки. У него была первая жена, умерла вторая. У него была масса детей, всех надо было кормить. Было,
вы сказали плодовитый. 20 детей. 10 из них скончались.
И, да, но тем не менее многие выжили. И
половина.
Вот представьте себе обязанности церковного композитора. Не только сочинять. Он должен руководить исполнением. Он был фантастический органист. Играть на богослужениях, не только на праздничных, на ежедневных. Он должен был воспитывать, образовывать мальчиков певчих, потому что длительное время в многоголосной музыке женщины не пели, а высокие голоса это были мальчики. То есть он круглые сутки занят, сочиняет огромное количество музыки, но похожим образом себя ведут другие композиторы. И вот теперь самый важный факт, если говорить о том, насколько признан, насколько нет. Он стал очень известен как виртуозный и изобретательный органист. Тогда было принято импровизировать на заданную тему. Он это делал фантастически. Вообще существует представление, что многие из его очень многих органных произведений это позднее записанные импровизации. Но при этом ни его масштаба, ни глубины, ни гения его музыки современники не могли оценить. И одна хотя бы деталь. Когда он послал документы, когда освободилась эта очень хорошая, хлебная, как сейчас говорят, должность в Лейпциге, полгода, даже больше, городская управа не могла принять решение. Они хотели более знаменитого композитора. Одного спросили, он говорит, а у меня уже договоренность в другом городе, где меня ждут, и там на самом деле выше оклад. Обратились к Телеману, который в те времена был в Германии композитор номер один. А он ответил, а меня уже пригласили в Гамбург. В Гамбурге, по-моему, в 4 раза выше оклад, огромный город процветающий. И тогда в протоколах сохранилась строчка, сказали, ну, тогда придется взять эту посредственность Баха. Можете себе представить? Посредственность. Они не понимали. Когда он умер, изменилась мода, стала звучать другая музыка, его забыли, его музыку не исполняли 80 лет, и только узкий круг музыкантов знали фамилию, потому что трое из его многих сыновей стали европейскими знаменитостями. Один в Лондоне, один в Гамбурге. И некоторые только знали. А у них был папа, который феноменально играл на органе. Все, не знали.
Это столько лет спустя.
И только благодаря Мендельсону Бартольде, 80 лет после его смерти, стали исполнять одну ораторию, другую, и постепенно стал понятен масштаб и величие, до людей не доходило.
Звучит музыка Баха, фрагмент, совсем небольшой фрагмент. Тут, кстати, Айвор тоже пишет, у Баха в семье в нескольких поколениях занималась органной музыкой. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. возвращаемся в студию. Борис, мы забыли назвать произведение, фрагмент которого прозвучал только что.
Это оратория, которую обычно в западной традиции называют пассион, обычно в русской традиции называют страсти по Иоанну, там евангельский текст, текст как раз о последних днях земной жизни, потом арест, мучение, смерть Христа и воскресение.
А сейчас...
Пасха, известно, что написал по четырем Евангелиям. До наших дней дошли только две из этих ораторий. Ищут, не могут найти. По некоторым там упоминаниям реконструировали одну из этих ораторий.
Но сегодня.
Вот, «Страсти по Матфею». Это уже несколько десятилетий назад. Да. И это одно из самых величайших произведений во всей истории европейской музыки. Это огромная, длиннющая оратория. И вот мы можем только маленький фрагмент показать, к сожалению.
Игорь Стравинский. Вот для меня было неожиданностью появление этого имени сегодня в вашем списке, потому что очень талантливый, гениальный композитор.
Он тоже из гениев, точно.
Да, но вот Стравинский и церковь, Стравинский и религия как-то...
Как?
Вот... Никак, потому что я помню, когда была «Весна священная», как ее восприняли, и что это такое, это вообще ужас. Кто-то на ура, кто-то уходил из зала.
Само собой. Но дело в том...
Композитор-авангардист, и вдруг
такой. Он не авангардист, он
в определенной степени.
Тогда не было понятия авангарда.
Я же говорю с точки зрения сегодняшнего
дня. Ну, как бы. Дело в том, что людям трудно это все сложить вместе. Стравинский один из величайших новаторов вообще в истории мировой музыки. Да. С другой стороны, с детства он был глубоко верующий человек. И одно не исключает другого. Он христианин. Постепенно у него менялась ориентация. И с православия он фактически перешел в католичество. Вы знаете, есть у него несколько... Он сочинял чисто духовную богослужебную музыку. У него есть... И верую, а потом это стало кредо с латинским текстом. Еще несколько таких чисто вокальных хоровых сочинений, поскольку, как я уже говорил, в православной церкви инструменты не играют, там только голос. И для Стравинского христианство всегда было крайне важно. Он прожил очень длинную жизнь. Когда он уже давным-давно долго был в Америке, он в последние годы своей жизни сочинил совершенно гениальные, сложнейшие духовные сочинения, в том числе реквием даже. Большинство публики даже и не подозревают. Все знают Стравинского по его балетам.
Да.
А у него
птица,
много
весна
совершенно
священная.
Другой музыки.
Вот этот решил, другой пласт совершенно открывается для меня.
Меня всегда привлекает, что-то новое, дерзкое, необычное. С другой стороны, я по природе своей, так сказать, просветитель, мне всегда хочется делиться. Я решил сегодня... немножечко показать хоть маленький фрагмент из шедевра Стравинского, где он одновременно принадлежит традиции, с другой стороны, он дерзкий новатор, потому что, смотрите, слово «симфония» всегда ассоциируется у нас с инструментальной музыкой. Хотя в более ранние времена симфония – это были и голоса, и инструменты. Но в данном случае псалм. Что такое псалмы? Это богослужебные тексты из Ветхого Завета. Ни одно богослужение в любой конфессии христианской не обходится без хотя бы фрагмента из псалмов. А вот симфония псалмов, никто до него вообще не мог додуматься до такого, что можно сделать сочинение, где звучат тут из трех псалмов, здесь 38-й, 39-й и 150-й, самый, это последний, самый протяженный, совершенно фантастической красоты текст. И это с симфоническим оркестром. Такого никогда до него никто не делал.
Давайте послушаем.
А музыка...
Послушаем. Игорь Стравинский, симфония псалмов, фрагмент прозвучит. Да. Это совершенно другой Стравинский. Это совершенно другой.
А потому что здесь ритм, здесь энергия, здесь живость невероятная.
Другой.
Это и другой, и тот же.
Он, на сладкое.
Вы знаете, сейчас называли хамелеоном.
Борис, на сладкое. У нас нет времени.
Да.
Но хотелось бы на сладкое, чтобы познакомились с композитором хотя бы в двух словах.
Англичанин.
Фактически это конец, вторая половина 20-го столетия, умер буквально недавно,
году, да.
В 2012 году.
Более того, он в
Риге
был, мне даже удалось с ним побеседовать.
Харви Джонатан.
Джонатан Харви.
Да, что такое?
Великий английский композитор. Не только потрясающей силы таланта, но невероятный эрудит. Причем очень интересная, так сказать, траектория его жизни. Он с детства пел. Он пел и в церковном хоре. Он окончил Кембриджский университет, и там он пел тоже. Потом он глубоко погрузился в буддизм. У него огромный опыт медитации. Он потрясающе знал тексты буддийские. Потом была полоса индуизм. А потом он вернулся в христианство, обогащенный всем этим огромнейшим опытом. При этом он успел поработать в одном из главных центров компьютерной музыки в Париже, в Эркаме. Он проникал в глубины феномена звука вообще. У него есть невероятно яркая музыка электронно-компьютерная. А то, что мы сейчас услышим, это только голоса акапелла. Это, я считаю, вообще шедевр. Называется «Ангелы».
Услышим.
И мы это услышим в исполнении нашего хора радио.
Но прежде чем мы послушаем и завершим нашу программу вот этой композицией, во-первых, тут спасибо всем тем, кто пишет, мы просто не успеваем ответить на все вопросы. Вот женщина делится своими воспоминаниями. Она была в Германии, видела, как в каких условиях в маленьком городке жил Бах, очень скромно пишет. Ну, каждый живет. Моцарт жил не очень скромно, скажем так.
И так, по-всякому. Были.
Были.
Пускай немного музыка звучит.
Спасибо, Александр, что пригласили на передачу такого выдающегося человека и моего друга на протяжении почти полувека. Борису сердечный привет, это Ирина Винник пишет. И вопрос, на одну секунду, нужно ли быть глубоко верующим человеком, чтобы писать духовную музыку?
Полагаю, что нужно, да. Иначе это будет только лишь
имитация. А как же вот написано Альфред Шнитке, Арве Пярт?
Шнитке был верующий человек, он был католик.
Ну, что быть вы? Католиком и глубоко
Пярт
верующим?
И тоже верующий человек, тоже. Что вы?
Окей.
Глубоко верующий.
Хорошо.
Как-нибудь расскажу подробнее.
Но есть повод встретиться снова. Да. Итак, мы завершаем наш эфир композицией «Ангелы», «Angels», Джонатан Харви. Это была программа «Александр Студия». С наступающим вас всех праздником!